Лев Семенович Выгодский. Слепой ребенок. Глава 1.
У них, слепых, развиваются такие особенности, которых мы не можем заметить у зрячих. И надо полагать, что в случае исключительного общения слепых со слепыми, без всякого сношения со зрячими, могла бы возникнуть особая порода людей. Карл Бюрклин. Если оставить в стороне частности и пренебречь деталями, можно представить развитие научных взглядов на психологию слепых в виде одной линии, которая идет от глубокой древности до наших дней, то теряясь во тьме ложных идей, то появляясь опять с каждым новым завоеванием науки. Как магнитная стрелка указывает на север, так эта линия указывает на истину и позволяет оценить всякое историческое заблуждение степенью его отклонения от этого пути углом искривления основной линии. В сущности, наука о слепом человеке, поскольку она шла к истине, вся сводится к развертыванию одной центральной идеи, которой человечество тысячелетиями пытается овладеть, потому что она не только идея о слепом, но и вообще психологической природе человека. В психологии слепых, как и во всяком знании, заблуждаться можно по-разному. Но идти к истине только одним путем. Эта идея сводится к тому, что слепота есть не только отсутствие зрения, дефект отдельного органа. Она вызывает глубочайшую перестройку всех сил организма и личности. Слепота, создавая новый, особенный склад личности, вызывает к жизни новые силы, изменяет нормальные направления функций, творчески и органически пересоздает и формирует психику человека. Следовательно, слепота есть не только дефект, минус, слабость, но и в каком-то смысле источник выявления способностей, плюс сила. Как это ни странно, не похоже на парадокс. Эта идея пережила 3 главных этапа, и сопоставление которых становится ясным направление, тенденция ее развития.
Первая эпоха может быть обозначена как мистическая, вторая — наивно-биологическая и третья — современная, научная или социально-психологическая. Глава 2.
Первая эпоха охватывает древность, средние века и значительнейшую часть новой истории. До сих пор пережитки этой эпохи видны в народных взглядах на слепого, в легендах, сказках, пословицах. В слепоте видели прежде всего огромное несчастье, к которому относились с суеверным страхом и уважением. Наряду с отношением к слепому как к беспомощному, беззащитному и заброшенному существу возникает общее убеждение в том, что у слепых развиваются высшие мистические силы души, что им доступно духовное знание и видение вместо утраченного физического зрения. До сих пор еще многие говорят о стремлении слепых к духовному свету. Видимо, в этом заключена доля истины, хотя и искаженная страхом и непониманием религиозно мыслящего ума. Хранителями народной мудрости, певцами, прицателями будущего по преданию часто были слепые. Гомер был слепцом. Про Демокрита рассказывают, что он сам ослепил себя, чтобы отдаться вполне философии. Если это и неверно, то во всяком случае показательно. Сама возможность подобного предания, которому никому не казалось нелепым, свидетельствует о таком воззрении на слепоту, согласно которому философский дар может усилиться с потерей зрения. Любопытно, что Талмуд, который приравнивает слепых, прокаженных и бездетных к мертвым, говоря о слепых, употребляет эвфемистическое выражение «человек с изобилием света». Немецкие народные поговорки и изречения традиционной мудрости хранят следы этого же взгляда. «Слепой хочет видеть все». Или Соломон нашел у слепых мудрость, потому что они не делают шага, не исследовав почвы, по которой ступают. Ванечек в исследовании о слепом в саге, сказке и легенде показал, что народному творчеству присущ взгляд на слепого как на человека с пробудившимся внутренним зрением. Христианство, которое принесло с собой переоценку ценностей, в сущности изменило только моральное содержание этой идеи, но оставило неизменной самую суть. Последним здесь, к которым, конечно, относились и слепые, было обещано стать первыми там. В средние века это была важнейшая догма философии слепоты, которые, как во всяком лишении, страдании, видели духовную ценность. Церковная паперть была отдана в безраздельное владение слепым. Это знаменовало одновременно и нищество в земной жизни, и близость к Богу. В немощном теле, говорили тогда, живет высокий дух. Опять в слепоте открылась какая-то мистическая вторая сторона. какая-то духовная ценность, какой-то положительный смысл. Мистическим следует назвать этот этап в развитии психологии слепых не только из-за того, что он был окрашен религиозными представлениями и верованиями, не только потому, что слепых всячески приближали к Богу, видимых, но не видящих, к видящему, но невидимому, как говорили еврейские мудрецы. По сути дела, способности, которые приписывались слепым, считались сверхчувственными силами души. Связь их со слепотой казалась загадочной, чудесной, непонятной. Эти воззрения возникли не из опыта, не из свидетельства самих слепых о себе, не из научного исследования слепого и его общественной роли, а из изучения о духе и теле и веры в бестелесный дух. И все же, хотя история дотла разрушила, а наука до конца разоблачила несостоятельность этой философии, в ее глубочайших основах была скрыта частица истины.